Добрый день, дамы и господа. Наша сегодняшняя лекция – «Колено Иуда». Колено Иуда – колено царства. Книга Деврей Раямим, вторая глава. Мы дошли уже до второй главы. Вот сыновья Израиля. Как мы говорили на прошлой лекции, наш праотец Яков, как он был назван в аспекте, его стремление к царству уже в книге Деврей Раямим упоминается как Израиль, как тот, кто победил ангела смерти, а это есть одно из определений концепции царства. Вот сыновья Израиля. Рувен, Шимон, Леви, Иуда, Иссахар, Звулун, Дан, Юсеф, Бениамин, Нафтали, Гад и Ашер. 12 сыновей Израиля, 12 сыновей нашего праотца. Два стиха второй главы этому посвящены, и давайте обратим внимание на порядок 12 колен, 12 родоначальников колен Израиля. Все комментаторы отмечают, что Дан, сын Билги, упомянут прежде Юсефа и Беньямина, соответственно, детей Рахели. Они родились в заслугу Рахели, то есть четверо сыновей Якова, которые были дочерьми рабыни, родились за слугу Рахели, и поэтому Дан перечисляется прежде, чем сыновья Рахели, из-за того, что она обратилась к своему мужу, чтобы он рабыни ее взял в качестве наложницы, чтобы родить колено Израиля. Обратите внимание, насколько для людей тогда было важно иметь детей. Пусть даже это будет другая женщина, пусть это даже будет рабыня, наложница, как угодно. Люди тогда верили в свою способность родить великих и передать им свое духовное величие. Об этом идет речь. Итак, перечисление глав колен разбито на два стиха. В книге Деврей Раямим, после упоминания праотцев и родоначальников колен, начинается повествование с колена Иуда, хотя он четвертый сын. Иуда был четвертым сыном, он будет царем еврейского народа, и о нем в первую очередь рассказывает книга Деврей Раямим. Радак комментирует следующим образом: главная суть книги – цари дома Иуда. Это суть книги – царство, как человек приходит к царству, как народ приходит к царству, задача, которая перед нами стоит в рамках всего народа, это прийти к царству, когда раскроется слава Бога на земле, и задача каждого из нас быть участником в этом царстве, стало быть достойным человеком. Этому посвящена книга Деврей Раямим, которую мы изучаем. Пророк Ирмияху говорит об этом: «Ибо как пояс прилегает к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израиля и весь дом Иуды, сказал Господь, чтобы они были мне народом и славой, и хвалой, и великолепием». Книга пророка Ирмияху, 13 глава. Обратите внимание, Иуда выделяется отдельно из всего дома Израиля, потому что Иуда является особым в смысле восхваления величия еврейского народа. Дальше будет повествование в книге Деврей Раямим о коленах Израиля, почти обо всех коленах. Несколько не будет упомянуты, но мы пройдем с вами историю всех колен Израиля чуть позже, а пока начнем с колена Иуда, чтобы у нас сложился уже некий архетип того, как нам следует, из каких исходя концепций следует и выработать некое понимание величия, значимости и миссии каждого из колен Израиля. Вообще, общая идея такая, что Всевышний создает людей более-менее одинаковых, но каждый обладает своим особым лицом, свечением глаз, особой душой, особыми силами, особыми способностями. И каждое колено Израиля, оно особое. И если мы будем обращать внимание на то, что нас объединяет, то тогда мы будем учиться друг от друга тому, что является нашим отличием, мы будем дополнять друг друга, и различие между нами не будет причиной конфликта, а наоборот, причиной нашего объединения и так далее. Месяц Нисан – первый месяц еврейского календаря. Каждый месяц соответствует каждому колену. Каждое место есть свое колено, каждое колено. Его аспекты раскрываются в каждый месяц. Соответственно, колено Иуды – месяц Нисан. Первый месяц еврейского календаря, когда Бог в особой мере торжественно раскрывает себя перед всем народом. Это, если обратите внимание, задача колена Иуда – привести к тому, чтобы праздник Песах повторился, как во времена праздника Песах Бог раскрыл и показал свое величие перед всем человечеством и избрал нас, вывел нас и привел нас к горе Синай, чтобы то же самое произошло в конце дней. Только тогда процессы будут намного более глобальными. Так что возникает вопрос у наших мудрецов, нужно ли будет тогда помнить и соблюдать праздник Песах, потому что явления прихода Машиаха будут намного более глобальными. И если из Египта евреи бежали, и египетский фараон тут же начал нас преследовать, то есть силы зла, силы теснин были лишь на короткое время сжаты и лишены своих возможностей, то после прихода Машиаха будет не бегство из изгнания, а будет спокойный выход за рамки всего состояния, которое называется улам, мир. Улам – это сокрытие. На иврите слово «мир» означает сокрытие, сокрытие божественного присутствия. Произойдет полное раскрытие, которое уже никогда не изменится в этом мире. Итак, колено Иуда. Что ему соответствует? Месяц Нисан, знак зодиака которого Овен, первоначало, стихия которого огонь, и камень которого в нагруднике Каена – гранат. Сейчас мы пытаемся обо всем этом поговорить. Итак, знак зодиака Овен. Овен был предметом идолопоклонства египтян. Египтяне поклонялись мелкому скоту. И еврейский народ именно поэтому должен был выйти за рамки Египта, принеся в жертву пасхальную жертву в Египте из мелкого скота. Нужно было выйти за рамки стереотипов народов мира. И колено Иуда, оно было во главе. Первоначальная стихия – огонь месяца Нисан. Что такое огонь? Есть четыре формы июля, четыре материальных первоначала, первостихии. Самая нижняя – земля, вода, огонь и воздух. Соответственно, из этих четырех первоначал образовалась вся материя. Так учили греки, и Рамбам приводит это в своих книгах. Соответственно, огонь – это очень высокая форма, и у каждого еврейского месяца есть одна из этих форм. Соответственно, у нас три месяца, свойства которых земля, три месяца, свойства которых вода, три месяца огонь и три месяца дух, ветер, движение. Огонь, это очень высокая форма первоначала. Свойство огня – непримиримость к нижним формам материи. Огонь не любит прах и не любит воду. Он сжигает все, что неустойчиво к уровню огня. Поэтому Тора сравнивается с огнем. Сказано, что Всевышний дал Тору как огонь для еврейского народа. Огонь. Нужно гореть. Колено Иуда, оно должно гореть. Если колено Иуда, как вода, присоединяет все себе, как земля, прах, которая недвижима, которая не движется, то такой представитель колена Иуды, он не развил себя, он пребывает в страдании, ему не очень здорово в этом мире. Задача колена Иуды – гореть. Гореть, быть непримиримым к нижним формам бытия, быть непримиримым к рабству. Царь должен быть непримирим к состоянию рабства, и об этом мы сегодня как раз и поговорим весьма подробно. Хазаль, наши мудрецы, отмечают, что главное свойство колена Иуда – превозмочь дурное побуждение и признать свои недостатки, как это впервые произошло в связи с событиями Иуды и Тамар. Признать свои недостатки. Люди признавать свои недостатки не любят, особенно публично, особенно когда их за это укоряют, особенно когда стыдно становится. Они начинают выкручиваться, обманывать, придумывать всякие сказки, начинают ухищрения всякие демонстрировать, упрощают ложь, и в результате оказываются, так вот, колено Иуда, свойство которого огонь, оно так не живет. Оно признает недостаток с полоборота, должен признавать, во всяком случае, и пращур наш Иуда, он именно это и признал, признает недостатки с полоборота, как огонь выжигает в себе ту дрянь, которая привела к этому, и становится достоин царства. То есть огнем выжигает в себе рабство, которое является главным человеческим недостатком. Ну, а рабами чего мы являемся? Рабами нашего дурного побуждения. Дурное побуждение, которое устремляет нас ко всему приниженному, упрощенному и прочее, его рабами мы являемся, поэтому именно поэтому колено Иуды является коленом царства. Малбим. Гаэвен Нофех, гаяэвен Иеруда, веру отами луха. Говорит Малбим, что камень Нофех, камень гранат, является камнем колена Иуда, и это знак царства. На нагруднике первосвященника колену Иуда соответствовал камень гранат. Гранат обычно красного цвета. На самом деле гранат может быть разного цвета, в частности голубого, небесного цвета, зеленого цвета. Но в основном гранат он красного цвета, цвета огня, огненный гранат. И даже желтый-зеленый, в них тоже есть какой-то элемент огненности, такой вот огня. Короче, задача каждого человека, обратите внимание, даже вне связи с коленами. Мы сегодня не знаем, кто к какому колену принадлежит, но даже если, предположим, некто не принадлежит к колену Иуды, в месяц Нисан он все-таки должен постараться жить как-то вот как колено Иуды, поскольку каждый наш месяц ходыш, хадаш новый, каждый месяц предполагает от нас немного другое проживание, немного другую ориентацию. Когда мы выучим про 12 колен, выучим каждый месяц, соответствующий каждому колену, то мы немножко получим представление, как в каждый месяц нам следует чуть-чуть изменить свою ориентацию. Соответственно, месяц Нисан нужно гореть как огонь, выжигать в себе рабство и стремиться к тому царству, когда человек является возвышенным творением. Кухейлет Яков. Гранат соответствует качеству Нецах, свойству Машииха из колена Иуда. Каждому колену соответствует также одна из сферот. И сфера, составляющая божественного света колена Иуды, это Нецах, вечность. То есть рабство, оно приводит человека к гибели, никакой вечности у раба нет. У господина, у царя есть вечность, если он действительно царь. О чем мы сегодня как раз и собираемся говорить, что такое царство, что такое рабство. Во время движения по пустыне Синай колено Иуда шло первым, и так это определил непосредственно Творец. Во главе исхода из Египта, как мы знаем, были левиты, а в движении по пустыне первым было колено Иуды, колено царства. Три храма в Иерусалиме будут построены царями из колена Иуды. И об этом говорит пророк Йешаяху в 54 главе. «Ания соара ло нухама, гине нухим арбивз бепуха ванаях висадатих бесаперим». «Бедное, встревоженное, безутешное, вот я положу камни твои в сурьму и сделаю основание твое из сапфиров». Малбим объясняет, что это за... Ну, кто такая бедная, встревоженная, безутешная? Это Иерусалим. И вот я заложу камни основы Иерусалимского храма. Малбим дает объяснение, что это такое. «Гааваним шалэгэм ербаца исот». Камни, на которых будет основан фундамент Иерусалимского храма. «Эвен нофэх» – камень гранат. «Вэгэйсот бэцмо емин эвен сапир». А сама основа будет из камня сапфира, из камня сапфира, колено Иссахара. То есть колено Иссахара, колено изучения Торы будет основой, которая лежит на основе. Как бы, сложно это перевести, Короче говоря, основа храма будет на чем-то зиждеться, самая нижняя, самая фундаментальная основа, основа на фундаменте, вот так сформулируем. Фундаментом будет камень-гранат, и есть точка зрения, что именно так будет выглядеть храм, который спустится с небес. Там будут огромные камни граната, камни сапфира огромного размера, из которого будет построен Иерусалимский храм. Кирайвен нофах, ибо камень гранат, гая эвен Иуда, камень колена Иуда, говорит Малбим, веруотам луха, и это знак царства. Вера эвен сапир, и е эвен и сахар, а камень сапфир будет камнем колена Иссахара, веруот хохмата Тора, это знак мудрости Торы. Шней эле изду эт габиньян, два этих камня будут основой для возведение храма. Кетер Малхут и Кетер Тура. Корона царства и корона Тура. Благословление колену Иуда. Яков Авину перед смертью благословляет колено Иуда, дает ему особое благословение, царское благословение, которое будет актуально для всех его потомков, для всех потомков Иуды. И Яков Авину видит особый потенциал у Иуды, и, в частности, примером является следующее, что когда Яков узнал, что Юсеф не пропал, что он премьер-министр в Египте, то Яков отправляется к Юсефу в Египет вместе со всей своей семьей в условиях голода, который был в земле Израиля. И Юсеф определяет им место жительства на севере Египта в дельте Нила, там, где не живут египтяне, чтобы у евреев не было культурного обмена с египтянами, чтобы евреи сохранили свой завет. И сказано, что Яков посылает Иуду перед Юсефом проверить эту землю. Возникает вопрос, зачем? Юсеф живет в Египте, он премьер-министр, он знает, что необходимо для его братьев, для их детей, для их отца. И опять же, Юсеф не предоставил особо другой возможности. Эта тема проживания не была так открыта для голосования. Тем не менее, Яков посылает Иуду для того, чтобы тот своим глазом мог увидеть, действительно ли эта земля подходит для проживания еврейского народа в условиях будущего рабства. Только царь может увидеть нечто, чего другой, глаз другого не увидит в отношении сегодняшнего состояния, в отношении того, что из этого разовьется с течением времени. Что такое мудрость, говорит Талмуд, это способность видеть нарождающееся. Царь в первую очередь должен обладать способностью видеть нарождающееся. Поэтому только Иуда... Обратите внимание, даже не сам Яков принял решение, подходит ли для евреев Питом и Рамсес для места проживания. Он посылает своего сына, обладающего царским глазом. Иуда не ошибется. Яков Авину благословляет Иуду перед своей смертью. Гур Арье Иуда. Митерев бни алита, кара равацке арьев колови ми и кемену, ло и сур шевет ми Иуда, ми хукек ми бен раглав, от киево шелов, ло и кратамим. Гур арье, маленький левенок Иуда, Иуда еще не пришел к царству, перед ним царем будет Беньямин, об этом мы чуть позже поговорим. Иуда еще не пришел к царству, лишь потенциал у него до Нецаха, до раскрытия качества Нецаха, качества вечности. Иуда пока еще не пришел, он гурарь, он львенок пока, а еще не лев. Поднимешься ты, как лев, и кто сможет тебя остановить? Не отойдет скипетр от Иуды, законоучитель из среды потомков его. Лев – символ царства, скипетр – царство от Иуды не отойдет. Когда он к Иуде придет, когда Иуда станет царем, с того момента и дальше скипетр – царство от него не отойдет никогда, он будет царем, а все остальные колена будут осуществлять свои задачи согласно месяцам года и согласно своим особенностям, которые есть у каждого колена. Каждое колено имеет нечто, чего нет у Иуды, чего Иуда лишен, и все вместе, если мы, нас будет объединять наше общее, мы будем взаимодополнять друг друга нашими особенностями, а не конфликтовать по этому поводу, то тогда мы сможем прийти к царству, и это царство будет объединенным. Мир создан, в результате был 10 речениями, 10 божественных сферот этот мир привели к существованию, и для того, чтобы обладать полным светом, нужно эти 10 сферот соединить все вместе. Сфера колена Иуда – это Нецах, вечность. Чтобы вечность восторжествовала, необходимо, чтобы все остальные сферот эту вечность поддерживали. Хазаль, наши мудрецы. Гур-Арье, львенок. Аль-Дерех, слыха, Аль-Давид, Гитнава Бетхила, Гур-Берайот, Шауль-Мелехалей, ну, Лебесов, Арье, Кшемлиху, Алыгем. Львенок, еще до того, как он обретет силы льва, это пророчество о царе Шауле, о великом царе Шауле, который был учителем царя Давида. Царь Давид старался, насколько это возможно, уподобить свое царство Иуды царю Шаулю, царю из колена Бениамина. Об этом будем говорить позже. Наши мудрецы сравнивают царство царя Шауля с царством Солнца, а царство царя Давида с Луной, поэтому во время благословения Луны мы произносим «Давид Мелех Исраэль Хай Векаям». Царство Давида, оно пропадает, возобновляется. Царство царя Шауля, оно целиком и исключительно является светом. Поэтому царь Давид старался учиться царству именно у колена Бениамина, понимая, что у него совершенно другие условия. Об этом мы будем говорить при изучении книги. Мегале Амукот. Гур-Арье Багематрия Машиах Бен Давид. Гур-Арье, львенок лев, львенок льва, ребенок льва. В гематрии Машиах сын Давида. Моше Рабейну перед смертью благословляет колено Иуды, говоря следующими словами. Везот ла Иуда. Шма Гашем коли Иуда вэлямот вену ядав равло вэзер мицерафтие. Услышь, и взот ли Иуда, это благословение Иуде, и сказал, услышь, Господь, голос Иуды, и к народу его приведи его в качестве царя. Ядав равло, руки его обладают большой силой, и помощь ему из Сиона, и помощь ему в аспекте, в отношении его врагов будет. То есть будет помощь Иуде от Бога во всех войнах царства Израиля против его врагов. И Бог слышит голос Иуды. То есть Иуда, он побеждает голосом. Во многих местах в Танахе приводится цитаты о том, что именно молитва того или другого царя привела к изменению реальности в этом мире и к победе еврейского народа. В чем заключаются особенности служения в месяц Нисан тех из нас, кто относится к колену Иуда и представителей других колен? Огонь. Огонь должен выжечь в нас в месяц Нисан, понять, что это месяц близости между Богом и человеком, выжечь из себя вот эту все эти вот свои недостатки, всю свою гниль. К этому огонь должен быть нетерпим. Нетерпимость проявлять не по отношению к другим людям, что мы весьма охотно делаем, а по отношению к своим недостаткам. Тейлим. Вейвхарет шевет Иуда. Эдгар Цион Ашер Агав. Царь Давид пишет о особенности колена Иуда. «И избрал Всевышний колено Иуды и гору Цион, которую возлюбил». Обратите внимание на следующий момент, очень интересный, что в благословении колена Иуда Рахель опережает Лею. Колено Иуды установила благословение детей, да благословит тебя Всевышний, как Рахель и как Лею. Колено Иуда были потомками Леи, и Рахель была любимой женой Якова, Лея родила ему шесть детей, половину его детей, половину колен родила Лея. И колено Иуда упоминали Рахель прежде своей матери. Колено царства никогда не избегает истины, никогда не переписывает историю, никогда не пытая... Как только ты от истины пытаешься убежать, то ты раб каких-то своих предпочтений, раб своих желаний, в данном случае раб желания быть царем. Колено Иуды никогда не стремится к царству в аспекте власти и возвеличения себя над другими. Колено Иуды стремится только к истине, только к правде. В книге Рут приводится это благословение колена Иуды, когда Боаз благословил Рут, то сказано: «Итен Гашем эт Гаиша раба эль бейтеха керахель векилей». Так благословили Боаза. Что и даст Бог эту женщину, которая приходит в дом твой, как Рахель, и как Лею, ашер бануштейрем эт бейт Исраэль вааса хайль бейфрат. Которые вдвоем построили дом в Израиле, Рахель и Лея, Рахель упомянуто прежде ли. А урок для нас с вами, мы сейчас не изучаем колено Иуды, для того, чтобы быть специалистами по колену Иуды, и чтобы в случае вопроса мы могли бы с уверенностью сказать, что месяцем колена Иуды является Нисан, а камень гранат, а первостихия этого месяца огонь, и быть большими специалистами в иудаизме. Мы должны в месяц Нисан и во все остальные месяцы, если мы из колена Иуды, и в другие месяцы тоже пытаться свойства колена Иуды, даже если мы не из колена Иуды, пытаться реализовать. Короче, гореть, а не тлеть, не быть таким, как мокрая трава, да, которая воняет, а не горит. Короче говоря, быть огнем, быть царями, стремиться к царству, а не к чему-то другому. Царь Шломо объясняет нам, что это в первую очередь подразумевает. «Под тремя дрожит земля, и четырех не может снести». «Под рабом, которого царился». Книга Мишли, 30 глава. «Под тремя дрожит земля, и четырех не может снести, и один из них – это раб, которого царился». Мне всегда казалось, что речь идет про раба, которого царился. Некто был рабом. Ну и как-то в его жизни так подфартило, царем стал. Совсем нет. Был рабом, рабом остался. Когда был рабом, уже был царем, и, будучи царем, остается рабом. Для каждого из нас очень важно быть. Всевышний создал этот мир, сотворив нас по своему образу и подобию. Он является царем этого мира, и если мы не будем ему уподоблены, то мы будем весьма печально выглядеть. Величие царства. Итак, реальный урок. Опять, как на прошлой лекции, мы пользуемся с вами книгой «Тайное учение Ишивы Тельц», «Тайное учение Ишивы Тельц», Магариль Блох, урок того, как стать царем и не быть рабом. В Мидраше, в главе Ваигаш сказано: «И подошел к нему Иуда». То есть Иуда подошел к Юсефу, когда Юсеф в Египте встретил своих братьев и увидел в них братьев, узнал их как братьев, они его не узнали. Юсеф понял, что он должен привести братьев к полному раскаянию, чтобы они раскаялись в том, что они сделали, чтобы снова вернуть состояние братства между ними, и снова 12 колен объединились, и, соответственно, 10 сферот Божественного Света объединились вместе под царством Иуды, потому что для Юсефа это было тоже понятно, что Иуда, кстати, который был инициатором продажи Юсефа, он уже тогда раскрыл свое качество царя. А Иуда был четвертым сыном по возрасту, и он был всего лишь на несколько лет старше Юсефа. Было трое более старших сыновей. Юсефу тогда было 17 лет, Иуде было на несколько лет больше всего лишь. То есть он был, и тем не менее, братья на него смотрели как на царя и следовали его взвешенным решением. Хотя конкретно данное решение было особым, чрезмерным, его толкуют все мудрецы, и, возможно, в цикле нашего изучения, может быть, мы об этом будем говорить, пока не знаю. Итак, Юсеф подбрасывает бокал своему брату Бениамину, и тогда братья понимают, что тут что-то идет не так, не от Бога. Если до этого они воспринимали все как наказание себе, а Бениамин не был виноват, он не был тогда вместе с братьями при продаже Юсефа, он в это время находился у отца, он совершенно не виноват. Поэтому, когда именно Бениамин, ему подбросили бокал и его берут в рабство, тут это уже не от Бога, и, соответственно, Иуда пытается сначала договориться по-хорошему, чтобы его взяли в рабство вместо Бениамина. Он, будучи царем, готов пойти в рабство вместо своего брата. Или говорит, если не получится, то будем воевать против тебя. Посмотрите, как на это реагировали остальные братья. В Мидраше, в главе Ваигаш сказано, и подошел к нему Иуда. Когда Юсеф, соответственно, братьев поставил перед братьям испытание дал, когда их брат Бениамин попадает к нему в рабство, то остальные братья потеряли рассудок, Иуда нет. Иуда подходит к Юсефу и начинает вести с ним переговоры. И подошел к нему Иуда. Что по этому поводу говорит царь Давид в Тейлим? Вот цари собрались, разгневались вместе, трепет охватил их. Вот цари, это Иуда и Юсеф. Два царя, Иуда и Юсеф. Они собрались, разгневались вместе, преисполнились гневом друг на друга. Трепет охватил их, это главы колен. То есть главы колен в трепете, Иуда преисполнился гневом. Иуда царь. Они говорили, цари спорят друг с другом, можем ли мы вмешаться? Лишь царь может спорить с царем. Братья молчали. Молчали не потому, что они такие хлипкие, хилые. Шимон и Леви вдвоем уничтожили город Шхем. Они против целого города пошли, против царя города, против сына царя города, против армии. И вдвоем победили. То есть они совершенно не были слабыми людьми, которые слабыми и физически, наверное, и морально уж точно. И вот они видят царство Юсефа и Иуды. И понимают, что им тут вмешиваться не надо. Им нечего добавить. Не видят, два царя спорят между собой, им нечего добавить. Чтобы показать на величие Иуды и Юсефа. Это тайное учение Ешивы в Тельц. Чтобы показать на величие Иуды и Юсефа, Мидраш называет их царями и рассказывает, что трепет, охвативший родоначальников колен Израиля, не позволил им вмешаться в спор. Цари спорят друг с другом, можем ли мы вмешаться? Но почему царская власть Иуды и Юсефа оказала на родоначальников колен Израиля столь сильное влияние? Махарит Блох задает вопрос, что их лишило способности движения? Ведь они были велики духом и точно знали, что любого человека постигнет судьба всех смертных. Как же власть, не связанная с истинным величием, могла оказаться для них столь существенный, что повергло их в страх и трепет. В действительности Иуда и Юсеф не были царями. Да, Юсеф был вторым человеком в государстве после фараона, великим и почитаемым сановником. Но неужели именно это вызвало трепет глав колен, колен Израиля? Могли ли братья принять высокий статус Юсефа за величие царя? То есть сейчас Махариль Блох пытается нам разъяснить, что именно братья увидели в Юсефе и в Иуде, что именно царского они в них увидели, что потеряли возможность принять участие в диалоге между ними. Обладает ли придержатель царской власти истинным величием? То есть тот, кто был премьер-министром. Юсеф был премьер-министром в Греции, в Египте. А обладает ли это действительно таким величием, что братья оказались скованными и потеряли способность действовать? И разве Иуда был царем? Ну хорошо, Юсеф, допустим, занимал должность премьер-министра в Египте. И разве Иуда был царем? А Иуда, это их брат, четвертый по, так сказать, это сам младший Рувена, Шимон и Леви. Некоторое время он главенствовал над 11 братьями, но разве это царская власть? К тому же его лидерство длилось недолго, Иуда утратил его после продажи Юсефа. И после продажи Юсефа Иуда очень сожалел о том, что произошло. Иуда, сказано об этом, говорит Мидраш, разъясняя стих Торчими своими словами, вот прямо написано. «И спустился Иуда от братьев своих». То есть он спустился, у него произошло некое падение, некий спуск, что-то у него произошло у Иуды, когда он пал от братьев своих. «Но была ли его власть столь существенна, чтобы у них была причина бояться за своего брата собственной крови и плоти? Почему они, увидев спор между Иосифом и Иудой, оказались не в состоянии никак реагировать на это?» Однако особенно удивляет то, что родоначальники колен Израиля придавали такое знание царской власти, ведь даже во снах праведного Юсефа присутствовало возвышение царствования. Юсефу это снилось, и братья на это обратили внимание, то, что Юсефу снилось, что он возвышается над братьями, и явно их это затрагивало, в каком аспекте это их затрагивало. То есть что такое, Магарит Блок пытается нам сейчас показать с вами, что такое истинное царство, для того, чтобы научить нас, к какому истинному царству мы должны с вами стремиться, чтобы быть царями. Это урок практический, урок практического царства, практического мадрих, да, инструкция к величию. Инструкция к величию. Именно об этом он воодушевленно рассказывал братьям. Юсеф воодушевленно рассказывал братьям. Посмотри, послушайте сон, который мне приснился. Братья завидовали ему и сказали: «Неужели ты будешь царствовать над нами?» Тогда Юсеф поведал свой сон отцу и укорял его отец: «Неужели я и твоя мать поклонимся тебе до земли?» Речь идет о том, что Юсефу приснился сон, что солнце, луна и 11 звезд поклоняются ему. Солнце, отец, луна, мать, 11 звезд его братья. И отец укорял его: «Неужели я и твоя мать поклонимся тебе до земли?» С учетом того, что мать Юсефа умерла, то Яков пытается ему показать, что его сон не работает, в нем есть принципиально невозможная составляющая. Но при этом написано, что «Ваяков шамар это давар», что братья ненавидели Юсефа, ненавидели его за то, что он возвышается над ними, а отец ожидал исполнения этих слов, отец хранил эти слова, то есть он к этим снам относился в высшей степени серьезно. Чем же были так потрясены Юсеф и его братья, главы колен божественного народа, святые для Всевышнего? Их отец Яков, избранный среди праотцев, ожидал исполнения этих снов, желая увидеть Юсефа царем и правителем. Неужели на самом деле это существенно? Почему Якова так радовало грядущее царствование Юсефа? Любое нежелательное чувство или качество, свойственное маленькому человеку, в небольшой степени присутствует и у великих людей. Ведь даже человек, достигший величия души и мышления, не может очиститься полностью. Мы уже многократно воочию убеждались в этом. Хотя нам не по силам представить себе величие глав колен Израиля, все же они тоже были людьми, связанными с материей, обладали присущими всем людям качествами, хотя бы утонченным виде. То есть братья видели какое-то качество у Юсефа, качество царства, которого, по всей видимости, им не доставало. Нищий царь. Подзаголовок «Нищий царь». В чем заключается суть царской власти? Мы привыкли считать царем человека, наделенного властью над страной и ее многочисленным народом. Царь управляет своим народом с помощью подчиненных ему рабов и сановников, а для усиления своей власти над подданными и предотвращения восстания он содержит вооруженную армию, которая обеспечивает его безопасность и внушает страх жителям страны. Это идея царя. Такой человек сам по себе не является царем. Правителем его делают только служащие ему рабы. О таком властителе говорят: нет царя без народа. У тебя есть народ, то ты царь. Соответственно, иудаизм учит нас тому, чтобы быть царем сущностно, чтобы быть духовным возвышенным аристократом. Это то, чему учит нас иудаизм. Ведь в случае восстания он потеряет царство. Такой царь, он сегодня в коалиции, завтра выборы, и он уже не царь, а лидер оппозиции в лучшем случае. Такой царь – раб собственных рабов, обеспечивающих его царскую власть. Они необходимы ему, так как он нуждается в других. Один царь настолько опасался быть убитым своими рабами, что всю ночь переходил из зала в зал своего дворца, освещенного тысячами ламп, чтобы замышляющий покушение не смог его обнаружить. А с наступлением утра нескольких охранников выводили на казнь, потому что царю казалось, будто они ему не верны. Неужели такой правитель достоин называться царем? Это не только не царь, это беспомощный неврастенник. Он не знает ни отдыха, ни покоя, и даже шелест падающего листа приводит его в смятение. Итак, быть царем с точки зрения иудаизма совершенно не означает власть над другими людьми. И именно это братья увидели в Юсефе. Дальше мы с вами увидим рассуждение книги «Уроки знания. Тайны учения Ешивы Тельц». Что братья, когда увидели Юсефа, спорящего с Иудой, они затрепетали перед Юсефом не потому, что он был начальником Египта, вторым человеком после египетского фараона, а потому что они увидели в нем такое царство, которое сковывает и не дает возможность восстать против него. Иуда мог, он тоже обладал царским величием. Продолжает Магариль Блох, «Уроки знания». Нетрудно понять, что если царская власть опирается только на армию рабов, слуг и сановников, царю приходится прибегать к разнообразным ухищрениям, чтобы добиться расположения своего окружения, постоянно его поддерживать. Наши мудрецы говорят, когда человек нуждается в других, его лицо меняет цвет, как павлиний хвост. То есть, соответственно, царь, у которого есть люди, от поддержки которых он зависит, он превращается в павлина, а ни в какого не во властителя. Речь идет не только о тех, кто вынужден просить подаяние и умолять о куске хлеба. Не только они превращаются в павлинов. Гораздо хуже удел того, кому приходится выпрашивать у других уважение и почет. Что царь имеет, должен иметь. Уважение и славу. Если царь вынужден выпрашивать уважение и славу, значит, у него их в действительности нет. Ведь если человек просит хлеба, он пробуждает милосердие, ему оказывают помощь. Когда человек действительно просит хлеба, у него нет, то люди ему охотно дают. Это то, что обеспечивает его выживание. А если он требует славы, его настойчивость и упорство вызывают у людей отвращение, и они отказываются его почитать. Славу мы даем лишь тому, кого сочтем достойным славы. Хлебом люди считают, что хлеб необходим каждому человеку, поэтому хлеб дают. А вот славу дают только тому, кого считают достойным. Чем упорнее он будет добиваться почета, тем чаще его лицо будет менять выражение, подобно тому, как переливается цветами хвост павлина. Наши мудрецы сказали, если человек стремится к славе, то слава убегает от него, а если избегает почета, тот преследует его. Этому есть несколько причин. Итак, несколько причин того, что происходит в случае, если человек не обладает царской славой, но к этому стремится. Итак, изначально человек таки да, должен обладать царской славой. Когда он обладает царской славой, то вследствие этого люди относятся к нему как к царю. Но если человек к этому лишь стремится, напоминая павлина, наделенного хвостом, то он обретает обратно и становится рабом, который воцарился. А это то, чего земля не может снести. Во-первых, если человек настойчив в стремлении к славе, его притязания становятся заметны окружающим, и у людей возникает сомнение, действительно ли он достоин почета. И чем больше он стремится к славе, тем скорее люди откажут ему даже в элементарном уважении. Это свойство природы человека проявляется в материальных вопросах. Представим, что некто требует денег у того, кто не считает себя должником. Если бы истец не был столь настойчив, может быть, ему бы и уступили, но категорическое требование порождают противостояние и нежелание смягчить позицию. И не всегда истоки этого чувства возле. Иногда оно коренится в желании истины и справедливости. То есть у каждого человека в вопросах признание другого царем, достойным, возвышенным, духовным аристократом, люди среди прочего, не только, но имеют желание, чтобы истина воцарилась. В смысле, что и даже если человек действительно царь, и это истина, то люди могут все равно не признать его, потому что это мешает им их существованию. Они чувствуют его своим конкурентом. Но если царства действительно нет, то тогда никто это не признает, потому что это просто не истинно и несправедливо. Нередко человек готов помочь, но не тому, кто считает его должным и требует от него. То же самое касается стремления к славе. Если бы человек безудержно не требовал славы, ему, может быть, и оказали бы уважение, но никто не захочет уступать навязчивым притязаниям. Царство, возвышенность, знания. Кто же достоин называться царем? Итак, обратите внимание еще раз, мы это учим не для того, чтобы узнать какие-то там законы в иудаизме или аспекты еврейского мировоззрения для того, чтобы изменить себя. Кто же достоин называться царем? Тот, кто возвысился качеством своей души, глубиной знаний и силой мышления, так что он не подвластен влиянию окружения, его не сгибают ветры, веющие со всех сторон. Обретение истинного величия дается человеку большим трудом, ведь по своей природе он восприимчив к влиянию окружения. Окружение оно может продвигать, если это окружение достойное. Окружение может и опускать человека. Его душа подчинена мнению большинства. Нам свойственно вместо абсолютного стремления к цельности удовлетворяться, если мы держимся на плаву выше среднего. А это печально. Потому что Бог требует от нас совсем не этого. Он требует от нас абсолютного духовного роста. Абсолютного царства от нас он требует. И таковы не только неразумные массы, лишенные собственной инициативы. Даже образованным и знающим людям трудно освободиться от властвующих в мире мнений, поскольку они основывают свои представления о мире на понятиях, принятых в обществе. Человеку очень трудно самостоятельно прийти к верным мыслям и заключениям. Великий мудрец Раби Исраэль Салантер, благословенной памяти, объяснял высказывания наших мудрецов о временах перед приходом Машиаха: «Лицо поколения будет подобно морде собаки». Когда мы видим, говорит он, что едет карета, а перед ней бежит собака, невозможно понять, кто ведущий, а кто ведомый. Кто является царем? Собака или тот, кто едет в карете? Кажется, что путь определяет собака, поскольку она бежит впереди, а карета следует за ней. Но, приближаясь к развилке дорог, собака останавливается и оборачивается, следя за тем, куда поедет карета. Значит, собака не указывает путь, а бежит туда, куда направляется следующая за ней карета. Так будет и во времена перед приходом Машиаха. Лицо поколения, вожди нации, не поведут народ по своему разумению, а будут всегда оборачиваться назад, чтобы направлять народ туда, куда склоняется большинство. Но у нас вообще демократия, у нас большинство определяет, как нам жить с точки зрения, как народу Израиля, с точки зрения Торы, с точки зрения государства, с точки зрения защиты нас от врага внешнего, внутреннего. Поэтому у нас большинство чисто демократически нами правит, так что у нас ситуация вообще намного хуже. Пока люди облачены в материю, связаны с обществом, они не могут полностью освободиться от этой зависимости. То есть, обратите внимание, царство предполагает в какой-то мере выход за рамки материи, чтобы человек был человеком души, а не человеком своего тела. Но бывает и так, что личность возвышается над большинством в своем знании Торы, и насколько человек глубок в мышлении и возвышен над массами, настолько он царствует над народом и управляет им, а окружение воздает ему славой. Вот в этом суть. Разумеется, это верно только если в своих отношениях с людьми человек достаточно мягок, иначе его непреклонность может вызвать у них противодействие. Так или иначе, очень важно для нас с вами, во-первых, стремиться к истинному величию, не к возвышению над другими, а к истинному величию, к истинному знанию, к чистому знанию, к тому, чтобы душа нами оперировала. Но если твердость не препятствует лидерству, весь мир признает его величие, склонится перед ним и увенчает его царской короной. Однако для того, чтобы стать царем над окружающими, необходимо прежде всего воцариться над самим собой и научиться управлять своим духом. Душа должна управлять духом. И нет более великой и всеобъемлющей царской власти, чем это. У самого могущественного царя, правящего всем миром, все же не может быть столько рабов и слуг, как у человека, властвующего над многообразием своих чувств и побуждений сердца, приводящих к действию каждая сила по-своему, каждое чувство согласно своему естеству. Внутри нас очень сложный, многомерный механизм. Очень много у нас там внутри всяких элементов. И хочешь быть царем – управляй собой. Управляй большим количеством своих слуг, своих механизмов, своих... А каждый из них хочет получить свою долю, хочет вырвать из твоей жизни что-то для себя. Каждая из твоих сил. Воцарись над ними, чтобы они исполняли твою волю, чтобы они исполняли божественную волю. Воцарись над ними. Человек, умеющий контролировать в себе каждую из сил, управлять ими, опираясь на знание и мощный разум, и использующий их все для достижения поставленной цели, не позволит им властвовать над собой. Никаким чувством, гневу, желанию сокрыть истину, желанию ложь сделать правдой, горько посчитать сладким, сладкое горьким, не позволить всем этим эмоциям, восхищению, когда нечестивцы тебя восхваляют. Вот всем этим качествам не позволить, точнее, не качествам, а порокам не позволить оказать на себя влияние. Ведь в противном случае он будет безвольно подчиняться их хаотическому влиянию. Но если он главенствует над всеми своими силами, то будет увенчан короной трепета перед небесами. Раби Ицхак бар Элазар сказал, то, что мудрость сделала короной для головы, скромность сделала задником для подошвы, согласно сказанному, начало мудрости трепет перед Богом. Начало мудрости трепет перед Богом. Обратите внимание, откуда можно извлечь энергию для того, чтобы вот все это сделать, чтобы стать царем над собой. Начало мудрости трепет перед Богом. Сказали наши мудрецы, числовое значение гематрия, числовое значение имени Авраам 243. Авраам 243, а Авраам 248. Вначале Авраам воцарился над 243 органами его тела, а в конце над всеми 248. Подчинение себе всех органов тела с множеством их проявлений и заключена самая великая царская власть. То есть царство – это когда твоя душа оперирует тобой. Ну, совсем, совсем просто, когда вот мы живем, общаемся со своими супругами, детьми, соседями, знакомыми, то являемся ли мы человеком души или захлестнуты влиянием каких-то внутренних эмоций, желаний, страстей, механизмов, вложенных, достаточно приниженных каких-то механизмов. И наш праотец Авраам, благодаря своему величию и праведности, пришел к этой власти. Еще сказали наши мудрецы, что учителя Торы называются царями, как сказано, мною цари коронуются. Обратите внимание, Всевышний коронует царей. Но не только тех, которые где-нибудь там в Африке над какими-то племенами царствуют. Хотя их тоже. А каждого человека в этом мире, у которого нет никакой власти, он не депутат Кнессета, не сейм-снарис, не министр, ничего, он обычный человек. И зачастую вот этот любой обычный человек, он обладает таким образом, который является царским в глазах Всевышнего, и Всевышний его коронует. Как сказано в книге Мишлей, царь Шломо говорит, мною цари коронуются. Всевышний дает человеку корону. Корона с точки зрения 10 сферот – это смысл жизни, это то, что включает 10 сферот, которые работают в человеке и его исправляют, делают его возвышенным творением. Царь не тот, кто восседает на престоле, оставаясь вечным рабом, каждой наклонностью и побуждением, возникающих в его душе. Такой человек непременно станет рабом каждого, в ком нуждается. Царь – это тот, кто властвует над собой, и благодаря этому его царствование простирается над всеми. Тайна учения Шевительс, уроки знания. И мы снова продолжаем эту книгу, которая анализирует еще один важнейших вопросов, которые люди обычно не очень понимают. Итак, Иуда после продажи Юсефа в египетское рабство, когда умирает его жена, у него происходит нечто совершенно нереальное в его жизни. А именно, умирают двое его детей и его невестка Тамар ожидает, когда вырастет третий сын Иуды, чтобы выйти за него замуж и родить Машиаха. Это то, что хочет Тамар. И Иуда, который был человеком, который был известен своей праведностью, своим величием, вдруг Тора приводит нам совершенно уникальное повествование о том, что Тамара сняла свои одежды и как блудница села в шатре на дороге. Иуда идет и спрашивает, что это за блудница. Спрашивает у нее, что тебе дать, чтобы ты это самое разрешила мне, так сказать, воспользоваться твоими услугами. Не знаю, как это называется точно. Вот. И она говорит, дай мне козленка, а пока оставь твою печать, твой посох. Короче, оставь твой паспорт в залог и твой там регистрационный номер и твою кредитную карточку. Пока оставь в залог, и он все это делает, и Тамара пропадает, оказывается беременной. Иуда видит, что беременная Тамара, говорит, сжечь ее нужно. Вот, а Тамара посылает Иуде все эти его документы, которые он оставил ей в залог. И тайна, чтобы не было ему стыдно. И он получает все эти документы и говорит, права она больше, чем я. И не надо, поскольку я не дал ее, не выдал ее замуж за моего третьего сына, то она права. И в результате сжигать ее не надо. Ну, тут возникает логический вопрос, как бы, если она более права, то до сих пор ее надо было сжигать. Если теперь она права, значит, может быть, и Иуду надо сжигать. Ну, на это есть, может, объяснение, Малбим дает объяснение следующее, что Тамар, сказано, что она снялась в свои одежды вдовства. То есть, когда тогда освобождение от Ебума, освобождение от связи с другим братом осуществлялось более просто посредством волеизъявления невесты, ожидающей женщины, пока брат умершего мужа не женится на ней, а поэтому ей было достаточно снять эти одежды, и тогда она уже была свободна от этих обязательств, поэтому смертная казнь была ей не положено. В результате Иуда признает, что она права, сказано, что больше он никогда не имел с ней никаких отношений, и в результате этой связи в шатре неподалеку от Эль-Сохо, где в будущем царь Давид будет сражаться с Голиафом, были зачаты двойняшки Перец и Зерах. От Переца пошли цари, от Зераха пошли пророки. И возникает вопрос, как вот такой праведный человек такое сообщил, такое осуществил. Комментаторы говорят, что тут нет никакого простого пшата. Речь идет о том, что он был лишен свободы выбора, что Всевышний настолько загрузил в него эту программу, что он должен войти к этой блуднице, о которой Тора говорит, что когда он спрашивал после этого, где здесь блудница на дороге, то об этом говорит Тора говорит, что как бы люди отвечают ему, лога и табазот душа, не было в этом блудницы. То, что сделала Тамар, не было блудом, не было блудницы. Как бы население ему ответило, что здесь на перекрестке дорог блудница вообще никогда не сидела, только вот в ту секунду села. А сама Тора одновременно с этим свидетельствует, что не была она никакой блудницей, все, что было сделано, лошем шамаем. А именно в тайное учение разъясняет нам, что силы зла были настолько сконцентрированы, чтобы Машиах не появился в этом мире, что Тамар никак не могла родить ребенка. Двое ее мужей умирают именно из-за того, что они предохранялись и не давали ей возможность забеременеть. Третьего ребенка ей не дали. Тут уже Всевышний загружает в Иуду, что вот блудница на перекрестке дорог. Иди туда, и он туда приходит. Все это произошло не по его воле, он был лишен свободы выбора. И вот такие вот события происходят у колена Иуда. Обратите внимание, Иуда, который признался, что она более праведна, что не надо ее сжигать, что она действительно поступила, была свободной женщиной, она разорвала связь левиратного брака посредством того, что сняла одежды вдовы, и что нет состава преступления, и он признался публично при всех людях, что он был отцом ребенка. Эти дети, соответственно, были детьми. От Переца произошел в дальнейшем царь Давид, босс, который женился на Рут, и так далее, и так далее. То есть он публично признался в грехе. Ему Тамар передала все эти его хотемет, его печати, его посох и что-то там еще. Короче, паспорт и кредитную карточку передала тайно, чтобы не опозорить его. Из этого учат наши мудрецы величие царства, что Тамар была готова сгореть, но не унизить публично человека. Она была готова сгореть, она могла бы прийти с адвокатом на свое сжигание и красиво достать все эти документы, сказать, что вот этого человека я беременна, его опозорить, при этом выйти героем, как это во всех римских повествованиях было бы рассказано с большим упоением, и как Иуде было стыдно и позорно, и как она его смешала с грязью. Но она поступила совершенно иначе, она послала ему тайно, а Иуда признался сам. Вот это качество царства Иуды, который признает истину даже там, где страшный ожидает его позор, страшный позор. Даже в такой ситуации он признает истину. Человек, обладающий такими качествами, придет к царству, станет царем. Тайное учение Шевитальс очень рекомендую для изучения. Итак, колено Иуды. Сегодня мы говорили с вами про колено Иуды, колено царства. Его благословлял Моше, его благословлял наш праотец Яков. О нем рассказывает книга Деврей Раямим. Месяц колена Иуды Нисан, знак зодиака Овен. Камень его гранат, который является огнем. И первая стихия месяца Нисан – огонь, который нетерпим к нижним формам материи, к нижним формам бытия. Это путь к царству, который каждый из нас в какой-то мере должен пройти, и тогда он станет царем в большей мере, чем прежде. Спасибо за внимание.